погоды. В столице дожди, местами сильные, грозы. Максимальная температура 21-23 градуса, по области 20-25 выше нуля. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 22-24 градуса. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Вчерашняя забастовка на АвтоВАЗе. Точки зрения рабочих и дирекции в репортаже из Тольятти. Рекордные цены на нефть, сокращение поставок газа в Белоруссию – темы экономического обзора. Годы, а не месяцы. Американские военные скептически настроены в вопросе вывода войск из Ирака. Подробности в нашей рубрике «В Америке сегодня». И вновь напомню тему для обсуждения с нашими слушателями. 2 августа сегодня – день воздушно-десантных войск. ВДВ были созданы в 1930 году. 2 августа того года на учениях частей Московского военного округа вблизи Воронежа впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен парашютный десант. О том, как празднуют, а кто-то и не празднует этот день сегодня, российские военные, мы расскажем в репортажах корреспондентов в течение ближайшего часа, а также вопрос, который предлагаем слушателям. В каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии? Вернемся к вашим сообщениям примерно через полчаса. Рабочие Волжского автозавода в Тольятти говорят, что протестные действия на ВАЗе, где вчера прошла забастовка, будут продолжены. Тем временем руководство ВАЗа говорит о нарушениях трудовой дисциплины, допущенных участниками забастовки. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Забастовка рабочих, которая прошла днем 1 августа на Волжском автозаводе, немного разочаровала ее инициаторов. Из-за малой активности рабочих, не все из которых присоединились к забастовщикам, не был, как это первоначально предполагалось, остановлен главный конвейер ВАЗа. В забастовке участвовало 400 рабочих. Всего на Волжском автозаводе трудится более 100 тысяч человек. Главным требованием рабочих к руководству ВАЗа стало повышение зарплаты. Интересы руководства завода представлял директор сборочно-кузовного цеха Валентин Шинзяпин. Говорит председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Рабочие потребовали, почему вы обещали 25 тысяч, вот давай 25 тысяч. На что он ответил, кто обещал 25 тысяч, пусть тот и дает. Такой диалог, ну, попытка его там что-то уговорить, не знаю, там что-то пытался аргументировать, но рабочие решительно наотрез ему кучу контраргументов, которые, я думаю, что весомее, чем его.
По словам простых рабочих, нынешние зарплаты вазовца едва хватает на покупку продуктов и оплату жилья.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации. Прежде всего, наше правительство никогда не смотрело за дорогами, это раз. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
Забастовка рабочих Волжского автозавода, несмотря на заявление независимого профсоюза, не стала массовой. Рабочие второй смены не поддержали стачечных настроений. Как утверждает дирекция Волжского автозавода, из-за забастовки множество выпущенных 1 августа автомобилей покинули сборочный конвейер недоукомплектованными. Руководители АвтоВАЗа выдвинули версию, что накануне выборов в Государственную Думу кому-то выгодно в своих политических интересах дестабилизировать обстановку на заводе. Рабочими не был создан забастовочный комитет, и люди самовольно покинули рабочие места. Это значит, что забастовка проходила с нарушениями, считает вице-президент АвтоВАЗа Владислав Капустин.
Отвечать на абсурдные требования, на совершенно невыполнимые требования, нереальные, ну, конечно, не будет. Мы не считаем это забастовкой, мы оцениваем данную акцию как невыход активистов независимого профсоюза «Единство», отказ от работы.
Рабочие Волжского автозавода будут добиваться повышения зарплаты до тех пор, пока не будут услышаны руководством ВАЗа. Хотя руководство АвтоВАЗа может уволить забастовщиков, рассказал председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Как они поступят? Ну, скорее всего, они сделают так. Найдут каких-то организаторов, демонстративно уволят, чтобы запугать остальных. Это делалось всегда и делается в городе Тольятти.
Только когда дирекция обратит внимание на проблемы простых рабочих, как это делается, к примеру, на заводах компании Ford в Соединенных Штатах, можно будет говорить, что Волжский автозавод действительно народное предприятие, выпускающие автомобили для простого народа, говорят рабочие АвтоВАЗа. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В студии рядом со мной Вероника Баде, которая пришла продолжать знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. У Вероники есть публикация в продолжении темы проблем на АвтоВАЗе.
Да, Никита, вот, например, «Комсомольская правда» пишет, дает такой комментарий. «Забастовка на АвтоВАЗе вряд ли станет толчком для остальных работников отрасли», комментирует ситуация Дмитрий Кипа, аналитик по машиностроению ИК «Проспект». Для недовольства у тружников этого предприятия есть причины. Зарплата рабочих на АвтоВАЗе ниже, чем зарплата в среднем по отрасли. Но требования бастующих, по мнению эксперта, не совсем реальны. Они хотят ежемесячной индексации зарплаты на 3%, а это обойдется руководству завода в 150 миллионов ежемесячно. За год они потратят на повышение оплаты почти четверть прибыли. Это АвтоВАЗ не может себе позволить. Тем не менее, бастующие обещали сократить выпуск «Калины» и «Нивы», а это обойдется заводу в 120-150 миллионов рублей в месяц. Этого тоже никто не допустит. Поэтому выход один – договариваться. А вот что пишет по этому поводу газета «Труд». Качественный труд должен высоко оплачиваться, это аксиома. Но главным показателем работы АвтоВАЗа стали непроданные 70 тысяч автомобилей, по другим данным 100 тысяч, скопившиеся на площадках автозавода и дилеров. Низкая цена уже не спасает, машины устарели морально и технологически. В этом виноваты все и начальники, и подчиненные, но страдают пока лишь последние. Плохой сбыт стал причиной сокращения сверхурочных, в результате у рабочих упали заработки. Начальники пока остаются при своих и очень неплохих, продолжает газета. Ибо на АвтоВАЗе, как и на подавляющем большинстве других российских предприятий, рыночная экономика привела к разделению трудового коллектива на менеджмент и персонал. Разница в зарплате начинается с одного порядка, то есть в 10 раз, а верхнего предела нет. Эксперты утверждают, что в среднем по стране заработки менеджмента превышают заработки персонала в 30-50 раз. Неудивительно, что размер зарплат руководства стал тайной за семью печатями, продолжает «Труд», даже если речь идет о компании, принадлежащей государству. Специалисты кадровых агентств утверждают, что если еще совсем недавно с лучшими генеральными директорами заключали трехлетние контракты с совокупным вознаграждением в 5-20 миллионов долларов, то теперь речь идет уже о суммах в 30-100 миллионов. Известно, что депутаты Госдумы неоднократно пытались получить сведения о размере зарплат руководства и каждый раз получали отказ. Вот по данным «Труда», судя по отчетности «Газпрома», члены правления компании в 2005 году в среднем получали по 1,8 миллиона рублей в месяц. «Газпромбанк» в декабре 2005 года выплатил 9 членам совета директоров бонусов на 19,6 миллионов долларов, из которых председатель совета, он же глава «Газпрома», получил 3 миллиона долларов, а его заместители и члены правления – по 1,2 миллиона. В нынешнем году президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин получит бонус размером в 21 миллион рублей не за основную работу, а за исполнение обязанностей председателя совета директоров «Транскредитбанка». Впрочем, в ОАО «РЖД» его заработок, как президента компании, составляет примерно столько же. А сегодня рабочие АвтоВАЗа требуют платить им 25 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в Москве зарплата работников системы обслуживания общественных туалетов составляет от 15 до 20 тысяч. Почувствуйте разницу, заключает «Труд».
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. Четверть девятого в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Миннесота как минимум 6 человек погибли в результате обрушения моста через реку Миссисипи. В Москве 6 человек получили ранения в массовой драке на Останкинской улице. На Волжском автозаводе в среду прошла забастовка с требованием повысить зарплату. Правозащитники считают, что в России применяется карательная психиатрия, заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Израиле переговоры с лидерами страны. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских миссионеров, утверждают, что заложники живы. Сегодня в эфире радио «Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени передача «Время гостей». Обсуждается тема, даст ли Кремль националистам возможность участвовать в выборах. Участвует секретарь президиума Центрального совета партии «Великая Россия» генерал-майор Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве, и продолжит утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз новости хоккея.
Да, Никита, в среду в России стартовали сразу два традиционных предсезонных турнира с участием команд Суперлиги. В Санкт-Петербурге этот турнир посвящен памяти Николая Пучкова. В первый день там было сыграно 3 матча. «Динамо» в овертайме проиграла «Сибири» 3-4. С таким же счетом местный «СКА» уступил хоккейному клубу МВД по буллитам. «Северсталь» выиграл у «Акбарса» 2-1. А в Уфе в 7-й раз проводится Кубок президента Башкортостана. И впервые эти соревнования носят статус международных, так как в них участвует клуб из Словакии «Скалица». С поражения начал выступление на этом турнире действующий чемпион страны магнитогорский «Металлург». Он уступил «Ладе» 1-2. В других встречах первого дня «Спартак» крупно проиграл «Нефтехимику» 3-11, а «Салават Юлаев» выиграл у «Скалицы» 3-1. В чемпионате российской футбольной премьер-лиги в пропущенном матче 17-го тура «Химки» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0. Напомню, положение команд в лидирующей группе перед 19-м туром. «Спартак» Москва 33 очка, «Зенит» 31, «Москва» 30, «Динамо» 27, «ЦСКА» 26. Также вчера были сыграны первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов в 7 парах. Из команд стран бывшего СНГ лишь белорусский «Батте» сумел одержать победу, причем в гостях над исландским «Хафнафьордуром» 3-1. Домашнее поражение потерпели казахстанская «Астана» от норвежского «Русенборга» 1-3 и латвийский «Венспилс» от австрийского «Зальцбурга» 0-3. В гостях уступили молдавский «Шериф» в турецком «Бешикташе» 0-1. И с таким же счетом эстонская «Ливадия» проиграла «Црвене Звезде» из Сербии. Ответные встречи состоятся на следующей неделе. Российские теннисисты Игорь Андреев и Вера Душевина вышли в четвертьфинал европейских турниров. Андреев в Сопоте выиграл у поляка Михала Пржезьежны 7-5, 6-4. Душевина в Стокгольме одолела финку Эмму Лайне 6-3, 6-3. И 5 представительниц России пробились вчера в 1/8 финала женского турнира первой категории в Сан-Диего, США. Динара Сафина взяла верх над француженкой Камилой Пен. Анна Чеквитадзе была сильнее американки Меган Шонесси. Мария Кириленко выиграла у Люси Сафаровой из Чехии. Елена Дементьева у немки Анжелики Кербер. И Мария Шарапова, прошлогодняя победительница этих соревнований и первой сеянной в этом году, у Тамарин Танасугарны из Таиланда. Ранее в эту стадию турнира пробилась Надежда Петрова, а вот Алла Кудрявцева вчера уступила швейцарке Патти Шнидер. И, наконец, на мужских соревнованиях в Вашингтоне Евгений Королев во втором круге проиграл хорвату Иво Карловичу 3-6, 3-6.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с наиболее интересными новостями спорта. Ну, а утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Российский «Газпром» сообщил, что с 3 августа сокращает поставки газа в Белоруссию на 45% в связи с их неоплатой за первое полугодие. Отсрочка платежа, по сообщению «Газпрома», превысила $456 миллионов и в срок до 23 июля не была выплачена. Американская Dow Chemical, одна из крупнейших химических компаний мира, выбирает партнера для строительства в России собственного нефтехимического комбината, сообщил представитель компании. В качестве возможного участника проекта он назвал «Газпром», отметив, что с ним уже ведутся предварительные переговоры. Консорциум в составе американской корпорации General Electric и турецкой компании «Гамма» начал строительство нового энергоблока «Шатурской ГРЭС», крупнейшей тепловой электростанции московского региона. Как сообщила компания ОГК-4, которой принадлежит электростанция, стоимость проекта составит 10 миллиардов рублей, то есть около $400 миллионов. Его планируется финансировать за счет части средств, полученных компанией ОГК-4 от планируемого на сентябрь первичного размещения почти 90% ее акций, ныне принадлежащих РАО ЕС России. Мировые цены на нефть повысились до нового рекордного уровня. На бирже в Нью-Йорке в ходе торгов во вторник один баррель продавался за $78.77. До сих пор рекордом считался уровень 78.40, отмеченный в июле 2006 года. Поводом для очередного роста цен эксперты называют сообщение Министерства энергетики США о том, что текущие запасы сырой нефти в стране сократились к концу июля значительно больше, чем ожидалось. На долю США приходится четверть общемирового сырьевого потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Исторически самой высокой до сих пор считается стоимость нефти в 1981 году, после исламской революции в Иране. В пересчете на текущие цены один баррель стоил тогда примерно $85. Американская медиакомпания News Corporation, контролируемая австралийским миллиардером Рупертом Мёрдоком, покупает за $5.6 миллиарда американскую компанию Dow Jones, которой принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswires, основанное еще в 1882 году. Сделка стала возможной после того, как на нее согласились главные акционеры Dow Jones, семейство Бэнкрофт, которому принадлежат почти 65% голосующих акций компании.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 25 рублей 60 копеек за доллар США и 34 рубля 95 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 37 центов. Годы, а не месяцы. Американские военные скептически настроены в вопросе вывода войск из Ирака. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
«Многие годы и триллионы долларов потребуются для победы в Ираке», заявляет видный американский генерал. Ведущие кандидаты в президенты обещают активную антитеррористическую кампанию. Близок ли народу нью-йоркский мэр? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Операция в Ираке затянется, скорее всего, на годы и обойдется не менее чем в триллион долларов, заявил в среду на слушаниях в Конгрессе адмирал Майкл Мюллен, которого президент Буш рекомендует назначить председателем Объединенного комитета начальников штабов. Слово Яну Рунову.
«Я думаю, мы пробудем в Ираке годы, а не месяцы», заявил 60-летний адмирал Мюллен на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил. По его мнению, года 3-4 потребуется на то, чтобы вывести из Ирака лишь половину нынешнего контингента. Это 80 тысяч американских солдат. Многие законодатели-демократы рассчитывают добиться вывода войск, начиная с апреля 2008 года. Если прав адмирал, то Ирак и Афганистан могут через 10 лет обойтись Америке чуть ли не в триллион долларов. Председатель подкомитета Конгресса по оборонным ассигнованиям Джон Мёрта опасается, что в будущем году придется добавить на Ирак и Афганистан еще от 30 до 40 миллиардов. Но если Министерство обороны считает, что положение в Ираке улучшается, говорит он, почему не начать постепенный вывод наших войск уже через 60 дней? Положение в Ираке действительно стабилизируется, считает адмирал Мюллен. Однако политического прогресса добиться там не удается. А без этого Белому дому трудно будет заявить, что миссия в Ираке выполнена. Он признал, что количеством американских солдат политические проблемы Ирака не решить. Но предложил законодателям подождать с решениями до сентября, когда посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер и командующий коалиционными войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус представят свой отчет. Вот как прокомментировал высказывание Мюллена эксперт из Вашингтона института Катона Кристофер Пребл. Адмирал подверг сомнению реалистичность надежд демократов на вывод войск из Ирака с апреля будущего года. Это серьезное заявление. Задача нашего военного присутствия в Ираке – обеспечение определенного уровня безопасности, при котором правительству Ирака было бы легче достигнуть политического компромисса. Последние данные показывают, что даже нынешний уровень безопасности позволяет вести переговоры о примирении. Но члены правительства и парламента не хотят этого. Парламент просто ушел в отпуск на целый месяц, не решив практически ни одной проблемы. У иракских политиков нет желания искать компромисса и преодолевать разногласия. 60-летний адмирал номинирован на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов вместо генерала морской пехоты Питера Пейса, пробывшего на высшем военном посту всего 2 года. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс решил, что роль Пейса в непопулярной иракской войне может помешать ему получить у законодателей добро на второй срок. Против адмирала у законодателей, скорее всего, возражений не будет.
Рассказывал Ян Рунов.
Террористы могут ожидать от будущего президента США даже более жесткой политики, чем от президента Буша.
В среду кандидат в президенты Барак Обама, представляющий либеральное крыло демократической партии, к изумлению многих наблюдателей провозгласил, что Соединенные Штаты должны нанести удары по базам террористов на территории Пакистана, если этого потребуют обстоятельства, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Вашингтонском центре международных исследований, Барак Обама заявил, что президент Пакистана Первез Мушарраф должен положить конец деятельности террористов на территории этой страны и изгнать оттуда иностранных боевиков. В противном случае, сказал сенатор из Иллинойса, будет оправдана военная операция американских войск в пограничных с Афганистаном районах Пакистана, даже без разрешения официального Исламабада. В горах Пакистана отсиживаются террористы, которые уничтожили 3000 американцев. Они замышляют снова нанести удар. Если у нас будут неопровержимые разведданные, позволяющие нанести удары по важным гнездам террористов, и если президент Мушарраф не будет действовать, тогда действовать будем мы. Наблюдатели считают, что выступление Барака Обамы в среду продиктовано его стремлением добиться репутации кандидата в президенты, способного проводить эффективную внешнюю и оборонную политику. Это заявление Обамы – продолжение неожиданной публичной словесной дуэли Обамы с его самым главным демократическим конкурентом в предвыборной кампании – Хиллари Клинтон. Поводом к ней стали различия их взглядов на американскую внешнюю политику. На прошлой неделе демократических кандидатов спросили во время дебатов, согласились бы они без предварительных условий встретиться с лидерами непредсказуемых режимов, таких как Иран, Северная Корея или Куба. Обама ответил, что согласился бы. Клинтон сказала, что нет, ибо это, по ее словам, означало бы пропагандистскую победу диктаторских режимов. Представители штаба Хиллари заявили, что ее ответ показывает ее твердость и опыт, а ответ Обамы – отсутствие обоих качеств. Из лагеря Обамы парировали, что сенатор Клинтон – само воплощение противоречий. Хиллари пошла дальше и лично прокомментировала готовность молодого соперника общаться с диктаторами. Думаю, он поступил безответственно и даже наивно, заявив о желании встретиться с Чавесом, Кастро и другими в первый же год своего президентства. Между тем, оппоненты Хиллари тут же вспомнили, как не ранее, чем 3 недели назад, она сама критиковала президента Буша за нежелание идти на прямой контакт с Ираном и Сирией и обещала, что, став президентом, она немедленно установит с ними диалог. Увы, в последние 6 лет президент Буш придерживался не оправдавшей себя незамысловатой и ущербной стратегии, суть которой такова – мы не разговариваем с плохими людьми. Рейтинг Хиллари Клинтон среди демократических избирателей продолжает заметно опережать рейтинг Барака Обамы. Однако аналитики указывают на одно из бесспорных преимуществ Обамы – у него нет потенциально обременительного политического багажа. В отличие от Хиллари, он не голосовал в Конгрессе за начало иракской кампании, поскольку тогда еще не был избран сенатором.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Сегодня 2 июля, четверг, и со слушателями обсуждаем современное состояние российской армии. Это связано с тем, что сегодня день ВДВ. В каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии? Такой вопрос предлагаем слушателям. Пару сообщений прочитаю. Лучше всего служить в тех войсках, где нет дедовщины. Не попадешь в Чечню, не станешь палачом собственного народа и не станешь рабом генерала. Вот так отвечает наш слушатель Николай Борода. Армия не должна быть сахаром, военное дело тяжелое, но когда в мирное время солдатиков постигают испытания и лишения, как у нас, то не знаю, где лучше служить. Вот так отвечает Людмила из Москвы. Лучше служить в советской армии, чем в демократическом бардаке. Вот такое вот обобщенное сообщение от нашего слушателя Михаила. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9», и рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Главная тема нашей программы – старт избирательной кампании на Украине. Кампании по внеочередным выборам в Верховную Раду. Сегодня она официально начата, и вместе с экспертами мы обсуждаем расклад политических сил в этой стране. Выборы состоятся через 2 месяца. Ну а кроме этого, реакция лондонской газеты «Таймс» на фальсификацию своей первой полосы в эфире российского телевидения. И московская тема. Начинается реставрация памятника Горькому, который в свое время был демонтирован с площади Белорусскому вокзалу, а теперь будет туда возвращен.
Репортаж на эту тему, кстати, можно будет услышать во второй части нашей программы, примерно минут через 15. Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Как минимум 7 человек погибли в американском штате Миннесота в результате обрушения моста через реку Миссисипи. Число жертв может возрасти, поисковая операция продолжается. Катастрофа произошла в среду вечером в час пик. Десятки автомобилей вместе с бетонными конструкциями упали в реку. В Москве 6 человек получили ранения в массовой драке на Останкинской улице. Трое находятся в тяжелом состоянии. Конфликт между группами националистически настроенных молодых людей произошел в среду поздно вечером. В стычке участвовали около 20 человек. Нескольких удалось задержать. На Лужском автозаводе в среду прошла забастовка с требованием повысить зарплату. По данным профсоюза, в акции участвовали около 400 человек. Была замедлена работа главного конвейера. Правозащитники считают, что в России применяется карательная психиатрия. По словам лидера движения за права человека Льва Пономарева, тому есть много подтверждений. Последний пример – принудительное помещение в психиатрическую больницу Мурманска активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских миссионеров, заявили, что заложники живы. В среду истек срок очередного ультиматума похитителей, которые требуют освободить группу заключенных боевиков. Госсекретарь США Кондолиза Райс проведет сегодня переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встреча пройдет в городе Армалла на западном берегу Иордана, который контролируется движением Фатх, возглавляемым Аббасом. Жертвами теракта в Багдаде в среду стали по меньшей мере 70 человек, больше всего погибших на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама заявил, что был бы готов распорядиться о военной акции против боевиков Аль-Каиды в Пакистане.
И коротко о погоде на сегодня. В столице дожди, местами сильные грозы, максимальная температура 21-23 градуса, по области 20-25. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 22-24 градуса. Сегодня день военно-воздушных десантных войск. В 1930 году, 2 августа, на учениях частей Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен парашютный десант. Но, однако, сегодня праздничный день далеко не для всех. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
По состоянию здоровья Игорь вынужден был уехать из города на остров в Псковском озере. Как сам говорит, порыбачить вдали от людей и стрессов. Весной этого года старший сержант ВДВ пережил обширный инфаркт. Причина – стресса на службе, непонимание в семье.
Маленькая оплата нашей службы. Ну, то есть проблема на работе, начальство напрягает, дома супруги напрягают, то, что денег мало, денег не хватает, приходится подрабатывать. То есть получается нагрузка слишком большая.
Контрактник Игорь Крайнов несколько раз побывал в горячих точках в Чечне и Югославии, был контужен. Заболевание сердца стало прогнозируемым следствием службы. Игорю требуется операция аортокоронарного шунтирования. Стоит такая операция вместе с предварительной диагностикой порядка 250 тысяч. Зарплата его составляет 8 тысяч рублей.
Аппараты, которые находятся в военно-медицинской академии в Питере, они японские. Определенный рост, определенный вес. Ну, а мы, в принципе, люди-то русские. Мы и высокие, и большие, и тяжелые. Ну, не получается. Там проблема еще в чем заключается? Есть аппарат, который соответствует и росту, и весу. Он находится в гражданской организации. Но там нужно сделать коронографию, диагностику. Только в том случае, если происходит оплата. А наше Министерство обороны оплачивать как бы не хочет это, потому что очень им накладно. Они говорят, пожалуйста, делайте в Академии Бурденко, в нашем госпитале военно-медицинском в Москве. Им дешевле оплатить мою дорогу от Питера до Москвы, чем сделать мне на месте коронографию. Хотя, по данным врача, для меня сложно выдержать дорогу.
Как рассказал контрактник Игорь Крайнов, ему предложили самостоятельно оплатить свою диагностику с последующей компенсацией от Минобороны. Однако денег у Игоря нет.
Я был готов сам на операцию уже в мае месяце. То есть мне нужно было сделать только коронографию. Но дело в том, что все это растягивается на месяца. А в этот промежуток времени человек может сердце свое подлечить и быть готовым служить дальше. А здесь, получается, я жду этой коронографии уже полгода практически.
Контрактник Игорь Крайнов, не единожды побывавший в горячих точках, обиды на армейскую бюрократию не держит.
В дивизии прекрасное начальство. А вот берем выше туда, в Москву, там люди как бы уже отдалились они от низов, от армии, так скажем. Но ведь, как Чужуков сказал, в армии кто командует? Командующий и сержант. В этом они забывают, что мы руководим людьми, которым какие дают приказы.
Свой профессиональный праздник, День ВДВ, Игорь отмечает в гордом одиночестве, на небольшом острове в Псковском озере.
Попьем чайку, в принципе, вот так вот.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Обязательно вернемся к вашим сообщениям через несколько минут, но пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Саранска.
Лучше совсем не служить в нашей армии, потому что наши ребята приходят инвалидами оттуда.
Я сам служу в ракетных войсках, ну поэтому у меня вся жизнь связана с ракетными войсками, поэтому для меня просто другого нету. А для остальных, кто где служит, наверное. Кому где удалось послужить?
Воздушно-десантные войска, потому что там, ну, небо, романтика, и небо тянет к себе всегда самых сильных людей, смелых, храбрых, и там должны служить именно такие люди. То есть, воздушно-десантные войска.
Лично я бы пошел, например, в морские, потому что мне очень нравятся корабли, и для меня это очень интересно. Ну, я считаю, что это лучше, чем на земле, ползать по земле, потому что плавать намного интереснее, лично для меня.
Ни в каких. Потому что в армии творится беспредел сейчас. Например, служит у знакомой сын, полгода уже. Вызывают назад, потому что надорвался. Там позвоночник, а еще что-то, я не знаю. Хотят комиссовать, шантажируют, бьют. Дедовщина, скажу даже где. Самарская область.
Ну, не знаю. Если вот я был ракетчик, поэтому для меня вот космические войска любимые. Это охранная зона, в общем-то, не только России.
Ну, я не знаю, я женщина в армии не была, но вообще мне нравятся летчики, униформы красивые.
Я считаю, лучше служить в таких престижных войсках, как там войска связи, допустим, и другие спецвойска. То есть больше перспектив устроиться на хорошую службу после армии.
У меня муж ракетчик, и поэтому я вот уже почти тоже 20 лет как бы отношусь к ракетным войскам. Остальные, ну, наверное, везде почетно служить нашей Родине, защищать ее. И поэтому каждый должен выполнять свой долг, независимо, в каких войсках он служит.
По-моему, лучше всего служить в погранвойсках. Там и раньше не было никогда дедовщин, и там дисциплина. Все друг за друга, так как граница.
Только в военно-десантных войсках. Там должны служить самые смелые, физически подготовленные и морально. У них очень высокий уровень. Я считаю, что только такие должны быть. И я очень много знаю десантников. И я считаю, что вот и там и особый выбор, как бы подбор туда солдат. И должны соответствовать этому уровню.
Вот что ответили на вопрос, в каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ретроспектива памяти великих режиссеров. В Петербурге покажут лучшие фильмы Бергмана и Антониони. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Петербургский театральный фестиваль «Балтийский дом», который пройдет с 19 по 28 октября 2007 года, будет посвящен литовскому режиссеру Эймунтасу Некрошесу, художественному руководителю Вильнюсского театра «Мено Фортас», отмечающему свое 55-летие. В рамках фестиваля будут показаны самые значительные постановки Некрошеса: «Гамлет», «Времена года», «Радости весны», «Времена года, благо осени», «Песнь песней», «Макбет», «Отелло», «Фауст». Кроме того, зрители увидят ретроспективу его ранних работ, а также фотовыставку, посвященную театру «Мено Фортас». В 2006 году «Балтийский дом» присудил Некрошесу свою премию «Балтийская звезда». Герой мультфильма «Рататуй», крысенок Реми, появится на этикетках винных бутылок. Реми обожает изысканную кухню и даже стал шеф-поваром крупного парижского ресторана. Производители французского вина «Шардоне» решили, что популярный герой украсит этикетки урожая 2004 года. Новое вино появится в продаже в американских магазинах в августе. Розничная цена бутылки составит $12.99. Эксперты считают, что это событие может стать провозвестником новой тенденцией как в виноторговле, так и киноиндустрии. Реальные винные бренды можно заметить во многих фильмах. Винодельческие предприятия пользуются услугами агентств по продвижению продуктов, стремясь продемонстрировать свои бренды на экране. «Рататуй урожая 2004 года» является обратной версией этой маркетинговой стратегии. Это первое вино, поступающее в розничную продажу, которое представляет кинобренд. В Петербурге будут показаны лучшие фильмы ушедших из жизни в последние дни июля великих режиссеров 20 века – Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони. Ретроспектива пройдет в книжном клубе «Буквоед» на улице Восстания. В августе зрители увидят три картины Бергмана «Улыбка летней ночи», «Персона» и «Ритуал». В сентябре – антониониевские «Хронику одной любви», «Блоу-ап» и «Профессия репортер». Вход на все показы будет бесплатным. Московское издательство «Поколение» выпустило книгу «Частная опера в России». Исторический очерк впервые в таком объеме прослеживает путь становления частного оперного дела в России с 18 века до начала 20-го. В книге рассказывается о работе таких антрепренеров, как Медведев, Сетов, Питоев, Бородай, Сук, Палицын, Ипполитов Иванов, Кожевников, Прянишников, Мамонтов, Зимин, благодаря которым о русском искусстве заговорила не только вся Россия, но и мир.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И, не отходя далеко от культурной темы, в Петербурге проходит фестиваль, посвященный десятилетию со дня смерти Уильяма Берроуза, писателя, чье творчество продолжает вызывать неоднозначную оценку общества. Жена-ненавистник, наркоман, гомосексуалист, но при этом яркий философ, футуролог и мыслитель. Берроуз не умел быть однозначным и понятным, вызывая истерику у своих правильных и законопослушных современников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Мало кому удается дожить до глубокой старости, 60 лет подряд употребляя героин. Уильяму Берроузу удалось, он умер в возрасте 83 лет. А еще он стал знаменитым на весь мир. Писатель, философ, дедушка киберпанка и крестный отец битников. Человек, который изобрел модное нынче сэмплирование, технику нарезки и дал имя стилю хэви-метал. Уильям Берроуз начал писать в 30, сразу взбудоражив мир книгой «Джанки», автобиографией наркомана. За ней последовало «Подозрительный», повествующая о гомосексуальных опытах автора. Для того времени, да в общем-то и сейчас, книга была чересчур откровенной, ее издание было отложено на несколько десятков лет. Немного разочарованный, Уильям Берроуз переезжает сначала в штат Техас и становится там фермером, затем направляется в сидящую на морфии Мексику, где с ним случается неприятность. Случайным выстрелом из пистолета он убивает свою жену, но полицейское расследование признает его невиновным, и он в очередной раз меняет место жительства, выбрав на этот раз Южную Америку. Частые переезды идут ему на пользу, он снова начинает писать и создает произведение, ставшее культовым в андеграундных кругах «Голый завтрак». По этому произведению режиссером Дэвидом Кроненбергом был создан фильм. Этот фильм, а также все кино- и видеоматериалы, в которых так или иначе замешан Берроуз, стали основой проходящего в Петербурге на площадке галереи экспериментального звука 21 фестиваля. По мнению организаторов фестиваля, книги Берроуза – это взгляд на социум извне. Берроуз выглядел изнутри общества как наркоман, гомосексуалист и отброс. Как выглядело общество изнутри Берроуза, будет показано на предстоящем фестивале. Говорит один из соорганизаторов, куратор проекта «Кинообсерватория» Андрей Кудряшов.
Эта фигура для меня сравнимая с фигурой Арто для французской культуры, вот для англоязычной культуры. Берроуз, наверное, сыграл такую же роль. Человек, произведения которого питают современную культуру и все творчество в целом, который многие не принимают, многие не понимают. Но вот это та фигура, которую нужно принять как человека, который в целом повлиял на современную культуру.
Представитель независимого объединения «Сайбер-синематографи» Панк Аспид считает, что мероприятие предназначено для определенного круга людей.
Поскольку Берроуз был как бы в основе движения битников, то весь организационный процесс он практически спонтанный. И люди, которым будет неинтересно, просто не придут. То есть это для тех, кто в теме, скажем так.
Фестиваль Уильяма Берроуза, проходящий в Петербурге, посвящен десятилетию со дня смерти писателя и является частью акции, которая пройдет также и в Москве в клубе «Жесть» 4-5 августа, в Нижнем Новгороде и, возможно, в других городах России. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Без четверти 9 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В американском штате Миннесота как минимум 7 человек погибли в результате обрушения моста через реку Миссисипи. В Москве 6 человек получили ранения в массовой драке на Останкинской улице. На Волжском автозаводе в среду прошла забастовка с требованием повысить зарплату. Правозащитники считают, что в России применяется карательная психиатрия, заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских миссионеров, утверждают, что заложники живы. Жертвами теракта в Багдаде в среду стали по меньшей мере 70 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:45 в Москве, и продолжит утреннюю программу обзор российской прессы, на этот раз региональной. С наиболее интересными темами газет Подмосковья нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Вера Володина.
Летом подмосковные газеты богаты историями коммунальными. На выбор две – сельская и городская. В «Подлипках» газете «Наукограда Королев» про то, как коммунальщики приписывают людям долги соседей-неплательщиков. Граждане платят заводу по показаниям квартирных счетчиков и отказываются платить за соседей. В отместку ЖЭКи отказывают им в получении справок, а власти придерживаются принципа невмешательства, пишет газета в «Подлипках». В Серпуховском МИГе история сельская. Канализационные стоки от муниципальных домов удобряют огороды частников, речку Неглядейку и реку Аку. Местные жители рассказывают, куры у нас дохнут, никакого птичьего гриппа не требуется. Взялся разделать курицу, так в руках все ее внутренности развалились. На письма жителей никто не реагирует, а еще они привычно почти полгода живут без горячей воды, пишет газета «Мика» Серпухова. Коломенская ядь. В огромной очереди в аптеку стоят льготники. Автор публикации Наталья Воронцова рассказывает, что пожилые и больные люди, дожидаясь своей очереди, лежали прямо на земле.
В эту аптеку пришло максимальное количество препаратов. Большая часть людей должна была обслуживаться здесь, поскольку остальные аптеки были закреплены за узкими заболеваниями. Так и получилось, что в этой аптеке в 99-й скопилась огромная толпа и была на несколько дней. Старики действительно были вынуждены занимать очередь в 5 часов утра. Фотокорреспондент отправился со мной на место. Видели очередь растянувшуюся, но на десятки метров совершенно точно. Кто-то уже стоять не мог, лежал просто под кустами, потому что лавочек вокруг не было. Люди пытались получить лекарства, чьих лекарств не оказалось. Вынуждены были эту очередь выставить просто, чтобы узнать, что данного препарата нет.
Городское руководство здравоохранением объясняет, система аптечного снабжения продумана не на муниципальном, а на государственном уровне. Местные власти могут разве что лавочки поставить для стариков, да попытаться обеспечить очередь своевременной информацией.
Может быть, какие-то информационные стенды вывешивать, чтобы люди не стояли узнать, есть лекарство или нет, а подошли и прочитали. Моего препарата нет, стоять не буду. Развернулся, ушел. Во-первых, очередь была бы меньше, и, соответственно, люди бы просто так не стояли.
Пока добились чуть большего финансирования рецептов сверх лимита, но все это не выход из положения. Больные и старые люди продолжают томиться в очередях, пишет «Коломенская ядь». Химическая мина под Сваткова. Со знаком вопроса статья в Сергиево-Посадской газете «Вперед». Загорская птицефабрика банкрот уже 5-летку. Недавно ее посетили воришки. В результате произошел аммиачный выброс. Жители поселка, все бывшие работники птицефабрики, хорошо осведомлены, что складировано на неработающем предприятии. В частности, немалый объем ядохимикатов, уже запрещенных в России к использованию. Вот граждане опасаются, что беда повторится. Охрана ядовитых запасов должным образом не организована. На взволнованные письма жителей Сваткова пришел ответ из районной администрации. Утилизацию аммиака из холодильной установки проведет Мособлспас, а прокуратура разыскивает владельцев птицефабрики. Если найдет, спросит по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», обещает газета «Вперед» из Сергиева Посада.
Обзор наиболее интересных публикаций Подмосковья подготовила моя коллега Вера Володина. Возвращаемся к вопросу, который сегодня обсуждали с нашими слушателями. В каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии? Везде опасно служить, и офицеры издеваются, а безопасно служить в Эстонии. Вот так отвечает наш слушатель Татьяна. Есть еще уродливое явление в армии, дедовщина, землячество, эксплуатация солдат вышестоящими командирами в личных целях. Но есть войска, где есть дисциплина, порядок, высокая физическая подготовка. Надо быть готовым ко всему, а не плакать трудностям, отчитывает нас слушатель Дома. добрый. Здравствуйте, мой брат и его сын отслужили армию, из них получились прекрасные мужья. Мой муж, дочь и внук не служили, и на них спасу нет ни для кого. От них нужна армия, вот так вот считает слушательница Степанова. В России нет войск, в которых хорошо служить, лучше не служить вообще. Мой друг был ранен в Чечне и остался без ног. Взамен от государства получил орден и нищенскую пенсию. И чтобы не умереть с голоду, вынужден был заниматься попрошайничеством в метро, пишет Петр Топоров из Москвы. Надо служить в армии российской не мирного времени, а в постоянной боевой готовности, чтобы не было времени бездельничать, считает Дмитрий. Все виды войск одинаково необходимы для победы над врагом, а иначе из жадности за миллион танкисты расстреляют законную власть. Армия лучше боеспособная, которая не внушает никакой вид войск, лучше и от которой призывники не косят, считает Лидия из Москвы. Лучше всего служить в обслуге аппарата генштаба писарем. Андрей служил в 2001 году в Чечне. Если 23 мая Госдума РФ разрешила без таможенного досмотра пересекать границу и прибывать на территории России войскам НАТО, то, наверное, они и есть лучшие. Вот так вот считает Мария Петровна. Армия — это не супермаркет и не рынок. Где Родина прикажет, там и служи. Но не в контрактное. Должна быть всеобщая воинская повинность. Это русская традиция, считает наш слушатель Николай. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. 237 причин секса, исследования Техасского университета, а также особенности властной борьбы за транспорт. Все это темы второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как газета «Нью-Йорк Таймс» пытается разоблачить популизм нью-йоркского мэра. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Демократы, традиционно критикующие Белый дом за то, что методы, используемые в антитеррористической кампании, попирают гражданские права американцев, согласились с президентом Бушем, настаивающим на том, что у государственных служб должно быть больше возможностей прослушивать телефонные разговоры и перехватывать электронную переписку потенциальных террористов, находящихся за рубежом. Законодатели согласились с тем, что у министра юстиции должно быть право давать санкцию на экстренный мониторинг систем коммуникаций до того, как запрос о санкционировании прослушивания рассмотрит специальный суд. Впрочем, это компромиссное решение, которое перечеркивает директиву президента Буша 6-летней давности, предоставлявшую право спецслужбам проводить подобное наблюдение безо всякой санкции суда. Авиакомпания British Airways и Korean Air согласились выплатить почти по $300 миллионов штрафа, признавшись, что они были в сговоре с целью повысить цены авиабилетов на полеты в Соединенные Штаты. По словам представителей Министерства юстиции, эти компании были членами группы международных авиаперевозчиков, значительно взвинтивших цены на билеты под предлогом роста стоимости топлива. На некоторые полеты в Лондон и США топливная надбавка составляла треть стоимости билета. Среди заговорщиков также были Virgin Atlantic и Lufthansa, но их от расплаты спасло чистосердечное признание, в то время как британская и корейская авиакомпании отбивались от обвинений до последнего. Пока непонятно, смогут ли добиться компенсации переплатившие пассажиры, поскольку неизвестно, насколько дешевле были бы билеты в условиях нормальной рыночной конкуренции. Интересно, что авиакомпании вправе поднять цены на билеты, чтобы возместить более высокую стоимость горючего. Они не имели права координировать этот шаг между собой. Почему люди занимаются сексом? Этот вопрос задали студентам-социологи из Техасского университета. Они получили несколько тысяч ответов и выделили из них 237 разных причин. От простейшего и понятнейшего, ради удовольствия, до преступного, чтобы заразить партнера венерическим заболеванием. Это ответ одной из участниц опроса. Самым же частым и среди мужчин, и среди женщин был ответ «мне захотелось этого человека». По словам социологов, результаты опроса разрушают распространенный миф о том, что мужчины движет физическое желание, а женщины – возвышенные чувства. Впрочем, специалисты напоминают, что объектом их интереса были студенты колледжей, молодые люди. В других возрастных группах тяга к сексу будет обусловлена другими причинами. Должен ли мэр города ездить на работу в метро? Вопрос, казалось бы, праздный. Но крайне популярный сейчас в Нью-Йорке мэр Майкл Блумберг громко заявляет «да». Настойчиво афишируя свою близость к народу, то есть горожанам, мультимиллиардер Блумберг любит напоминать о том, что сам он часто добирается утром до своего манхэттенского офиса сабвеем. Но ведущая газета «Мира» «Нью-Йорк Таймс» в среду разоблачила мэра. Как выясняется, до станции метро мэр добирается на служебном внедорожнике, который мало того, что загрязняет окружающую среду, но еще и жжет бензин, купленный на деньги налогоплательщиков. Слово Владимиру Морозову.
Раскрыть страшное преступление мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга оказалось нелегко. «Нью-Йорк Таймс» 5 недель следила за его передвижениями. При этом выяснились такие компрометирующие детали. Майкл Блумберг живет на 79-й улице. В 5 минутах от его дома есть станция «Сабвея». Но там можно сесть только на поезд, который идет со всеми остановками, то есть медленно. И мэр предпочитает другую станцию, в 22 кварталах южнее его дома, где останавливается скоростной поезд метро. Ко второй станции его и подвозят на машине, что позволяет Блумбергу экономить треть времени, необходимого на дорогу до офиса. Но кто стал бы интересоваться всеми этими мелочами, если бы мэра не заподозрили в намерении баллотироваться в президенты США? Известно, что возможных кандидатов подвергают тщательному рентгену, которым высвечивают все его поступки и привычки, начиная с детсадовского возраста. По мнению наблюдателей, обвинение в адрес мэра выглядит смехотворно и вызывает сочувствие газете «Нью-Йорк Таймс», которая не смогла поймать его на чем-нибудь более серьезном. Сам Блумберг уверяет, что и не собирается в президенты. У наблюдателей другое мнение. Он не хочет оказаться в роли сумасшедшего миллиардера и вступит в предвыборную гонку, только если у него появится шанс на победу. Это может случиться, если американцы станут выражать сильное недовольство кандидатами от двух основных партий и недовольство положением в стране вообще. Политолог Майк Аллен считает, что в этом случае к Блумбергу перейдет часть избирателей, которые сегодня поддерживают кандидата Демократической партии, сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Злые языки намекают, что демарш газеты, которая симпатизирует Хиллари, это месть Блумбергу. Как смеет ездить по городу на машине известный борец за чистоту воздуха? Ведь мэр предлагает резко уменьшить число машин в Манхэттене и для этого взимать с водителей за право заехать южнее 86-й улицы $8. На эти деньги можно сытно пообедать. А в дешевых закусочных так и 2 раза. Между строчками ясно читается упрек. Мол, что эти деньги для мэра-миллиардера?
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок-звезды недавнего прошлого вынуждены в последнее время мириться с меньшим вниманием поклонников. Не столь давно вышедший диск Пола Маккартни так и не смог подняться на первую строчку списка хитов журнала Billboard. А в среду и Принц вынужден был довольствоваться утешительным 3-м местом в том же списке. Его новый диск «Планета Земля» явно не оправдывает ожиданий. Песня из этого диска «Гитара».
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». В программе работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Марком Крутовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит